Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Помогать вести передачу мне будет сегодня заслуженный работник культуры Российской Федерации, старший научный сотрудник музея, автор многочисленных трудов по истории декоративно-прикладного искусства Софья Евгеньевна Шемякина. Добрый день, Софья Евгеньевна.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней передачи – фарфоровый иконостас сиропитательного заведения Елизаветы Медведниковой. Но вот посетители одного из отделов нашего музея, галереи сибирского искусства, поднимаясь на второй этаж в экспозиционный зал, вот сразу обращают внимание на великолепный иконостас, выполненный из непривычного материала, из фарфора. Но вот обычно в храмах мы встречаем иконостасы, выполненные из традиционного материала, да, вот из дерева, и вдруг фарфор. Ну, вот вообще, меня всегда интересовало, вот что такое церковь, да, вот название интересное, в чем отличается церковь от храма. И вот я даже для себя узнала в свое время, что церковь переводится буквально с греческого как собрание верующих, а храм, храмина, дом Бога. Ну и, конечно, в каждой церкви есть свои иконостасы. И вот иконостас – это один из самых важных и наиболее узнаваемых элементов православного храма, потому что иконостас состоит из собрания икон. А икона – это вот, ну, окно в духовный мир, которое позволяет нам лучше на молитве сосредоточиться. И в храме икона складывается в особенную симфонию. И вот эта симфония и называется иконостасом. Иконостас получил свое основное развитие именно в Русской Православной Церкви, и это было связано с особенностями национального храмостроения. Храмы восточных патриархатов в основном строились из камня. Их внутреннее убранство от пола до куполов расписывалось фресками с изображением Господа, Богородицы, святых и различных богословских и исторических сюжетов. Ну а в русских храмах, ну в том числе, конечно, и в наших храмах иркутских, ситуация была другой, потому что каменные соборы, ну, были штучным товаром, да, конечно, у нас все-таки первые церкви в нашем городе Иркутске также были деревянными. И, конечно, деревянные церкви внутри не расписывались, поэтому в таких храмах вместо фресок новые иконы стали добавлять в алтарную преграду, и она от этого выросла вверх на несколько рядов. Но вот в Иркутске до 1917 года было свыше 40 церквей, это считая вместе с домовыми церквями. И, конечно, закрытием вот многих храмов исчезает и убранство. Многие храмы были разрушены в годы, вот, первые годы советской власти. Вот, ну, вспомним с вами трагическую историю того же самого Казанского кафедрального собора, который был взорван в 1932 году. Конечно, с закрытием сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой закрылась церковь, иконостас был разобран, и вот долгое время иркутяне не знали, где он хранится, какова судьба, и вдруг мы открываем его для себя вот в Иркутском областном художественном музее. И вот у меня к вам вопрос. Вот когда возникла мысль о создании в музее экспозиции с восстановленным иконостасом? И вообще, вот кому эта светлая идея пришла в голову?
Ну, я должна сказать, что возникла эта мысль в конце 80-х. Вот он долгое время и один иконостас, и второй. Они у нас находились в таком вот хранении, в ящиках просто лежали. Вот, ну, это какая-то мысль была такая общая, потому что об этом говорили все время. Вот, но вот подняла этот вопрос Елена Станиславовна Зубри. Вот, она связалась с Центром сохранения наследия, она связалась с Хайтинским фарфоровым заводом, потому что вот один из иконостасов белый, который восстановлен, вот, он был менее поврежден, нежели синий. вот он из серопитательного дома, и он практически весь сохранился, ну, лишь небольшие части, которые вполне, вот, например, Хайтинский фарфоровый завод мог сделать. И вот тогда главный художник Лозинский Виктор, он, ну, с большим энтузиазмом хотел взяться за это дело. А Центр сохранения наследия, они провели целое исследование. Вот, что именно этот иконостас был в серопитательном доме, ведь у нас было два иконостаса. И
фарфоровых,
да, фарфоровых иконостаса. Ну, один вот этот вот синий, там такая очень сложная смесь массы, потому что он тяжеловат для фаянса, вот который у нас хранится второй. Но в то же время он и не из, только не из фарфора.
А синий иконостас откуда?
А вот я вам расскажу, это вот будет в дальнейшем рассказ.
Хорошо.
Да. Вот, и вот Центр сохранения наследия, они установили, что именно вот этот белый иконостас был в серопитательном доме, или вот как он сейчас, это же сельскохозяйственная академия по улице Тимирязева, раньше была улица Преображенская. И также установили по фотографии, что это, несомненно, именно вот этот вот белый иконостас. А фотография была начала 20 века, Милевского она и была, собственно говоря, и есть. И мы ее показываем в экспозиции, вот в современной экспозиции. Вот они проделали огромный труд, они составили всю техническую документацию вот на каждую часть иконостаса, на каждую часть.
Я вот, знаете, сейчас о чем подумала, какой молодец Петр Милевский, потому что в наших иркутских музеях хранятся его вообще уникальные фотографии, потому что он ведь был не только фотографом, который фотографировал, ну, с нашей точки зрения, привычные фотографии делал там иркутян, отдельные портреты семейные, а он фотографировал город. И вот как раз благодаря ему мы теперь и можем видеть вот наш Иркутск, Иркутск как раз вот этого периода конца 19-го, начала 20 века. Ну, спасибо большое, извините, что я вас перебила.
Да, ну, казалось бы, работа закипела. Вот думали, что эта экспозиция будет также на Карла Маркса, вот в том же зеленом зале, где и сейчас иконостас. Но наступили начало 90-х. Вот. И вот, к сожалению, более чем на 20 лет вот все это затихло. Вот. А вновь это вот тут уже возникло, это все, и в 2018 году мы эту мечту осуществили. Вот, и восстановили иконостас. Конечно, вот эти части, которые отсутствуют, их сейчас делать уже некому, то есть восстановить. Потому что нет Хайтинского фарфорового завода. Но их так немного, что впечатление от иконостаса не теряется. Вот он, конечно, на деревянной основе, как и был, потому что на что-то надо крепить фарфоровые части. Вот, но он сохранился почти полностью. И 10 колонок, и диски, и вот маленькие коронки, которые украшают его сверху, и второй ярус тоже с маленькими колонками. То есть впечатляет он, наверное, почти так же, как и раньше. Вот. Ну, конечно, не сохранилось икон старых. Вот они были написаны в светской манере на холсте художником Журавлевым, он выпускник Академии художеств. Вот, конечно, они просто были, наверное, уничтожены. По крайней мере, следов их найти мы не можем. Вот. И поэтому вот сейчас, конечно, каждый может уже прийти и посмотреть, а что такое вообще иконостас? Тем более, что он восстановлен у нас в музее. Такого практически вообще нет. В России я просто не знаю, где бы иконостас восстанавливался именно в музее. Вот, например, в Талдомском музее, это город Талдом, 100 километров от Москвы, вот они тоже, как мы раньше, ведь мы же показывали несколько лет колонки отдельные у белого иконостаса, и они также у своего иконостаса, от которого только и сохранились, что колонки, две колонки сохранились, вот они их выставили в экспозицию. Вот там, конечно, судьба такая, что когда выкинули, там просто выкинули иконостас из храма Архангела Михаила. Вот. А сотрудники, это, видимо, 30-е годы были, они их сохранили, закопали в песок. Тем самым они практически его уничтожили, потому что песок влагу впитывает. Вот, и вот сохранились только вот эти две колонки. Так что, в общем, это достаточно, конечно, грустная история. Но должна вам сказать, что мне бы хотелось вообще немножко рассказать вот об истории фаянсовых фарфоровых
иконостасов. Да, потому что я и хотела,
я вот ваш,
я хотела
вопрос
вас спросить.
Уже.
А вот вы уже сказали, да, что вот гордость, конечно, нашего города, то, что вот у нас в Иркутске такой иконостас сохранился. А вообще, вот мы с вами начали эту тему, где-нибудь помимо Иркутска еще подобные иконостасы, они есть? Или это вообще только вот наше сибирское изобретение?
Нет, нет, нет. Вот должны мы сразу с вами обратиться к 17 веку. Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим, вот патриарх Никон. И вот именно там появились первые иконостасы. Первые иконостасы и сохранились до сих пор. Вот в этом Воскресенском монастыре, в Новоиерусалимском монастыре, там сохранилось 7 трехъярусных и двухъярусных изразцовых иконостаса. Потому что что такое изразцы, мы с вами знаем. Да? Но ими как? Как бы отдельными изразцами украшали стены, предположим, да, или внешний вид собора. Вот. А здесь целый иконостас. И причем не один. Вот. И он сохранился до сих пор. Но потом на 200 лет... как бы об этом не то чтобы забыли, но и не вспоминали. И ни одна церковь не пожелала поставить вот такой же керамический иконостас.
А почему?
А вот возникло, это вот трудный такой вопрос, а вот опять вопрос о керамических иконостасах возник уже после войны Отечественной 1812 года. Вот такой подъем патриотизма, вновь обращение к отечественной культуре. Вот, и вспомнили об этих иконостасах. Было несколько не очень удачных примеров. В Черниговской губернии, например, завод Миклашевского. Им не удалось вот создать такой иконостас. И вот только в 80-е годы уже такой был интерес, я бы сказала, очень, ну, как сказать... Ну, многие церкви захотели иметь вот такие керамические иконостасы. Но вот один из самых удачных опытов, это именно 1889 год, это был иконостас Благовещенского храма в Новотомниково Тамбовской губернии в усадьбе Воронцова-Дашкова. Это, конечно, вообще уникальный иконостас, потому что он именно изразцовый. И все это придумал, делал, проектировал. Это Николай Владимирович Султанов, русский архитектор, искусствовед, преподаватель. Вот, ему принадлежит, он автор собора Петра и Павла в Петергофе. И он специально изучал историю изразца. И вот они вместе с Харламовым, завод Харламова в Петербурге, и вот они стали создавать вот для Новотомникова вот этот изразцовый иконостас. Он даже Харламова сделал своим, как сказать, соавтором, потому что там очень сложный полив. Для каждого цвета особый полив. Это, конечно, очень трудоемкое и затратное дело. Хотя он был создан, и его даже возили перед отправкой в Тамбовскую губернию, его демонстрировали в столице как уникальное произведение искусства. Вот. И вот на изготовление иконостасов по традиционной изразцовой технологии было не только сложным, но и затратным. Вот. И фаянсовые иконостасы были тоже довольно дороги, но не в пример дешевле, чем изразцовые. И вот у церкви они вызвали большой интерес. Почему? Во-первых, краски не смываются. За ним хорошо ухаживать.
Да, тряпочка протёрная.
Да. Потом деревянные иконостасы растрескиваются, позолота слазит. Тут, конечно, для фарфорового и фаянсового иконостаса нужны... деревянная основа нужна, она что-то ведь должно крепиться. Вот. Но керамические иконостасы не требовали реставрации такой, как деревянные. И причем фаянсовые иконостасы имели перед фарфоровыми преимущество. Фаянс, это, во-первых, состоит из глины на 85%, и температура обжига до 1200 градусов. А фарфор – вид керамики, отличающийся тонким помолом. То есть, вы понимаете, там очень высокая температура обжига, и поэтому форма изделия, она деформируется при очень высокой температуре и не сохраняет конструктивную совместимость деталей. Вот. А нужен же был поток, ведь многие церкви и храмы захотели иметь вот такие иконостасы. Кто поставил на поток? Товарищество Матвея Кузнецова. Да. Вот они поставили на поток, и именно фаянсовые. И первые у них иконостасы такие появились в 1895 году. Вот я специально вот эту дату называю. 1895 год. Сколько было иконостасов они выпустили? Более 20, но, наверное, менее 30, тоже цифра как бы вот плавает немножко. Вообще, сколько было создано в России, точно неизвестно. Ну, конечно, видимо, было немало. Вот. А вот в Сибири, мы как раз знаем, только два иконостаса. И это выполнено на заводе Ивана Даниловича Перевалова. То есть это Хайтинский фарфоровый, это уже советское время, а до этого был завод Переваловых. И он был пионером, я считаю, своего дела. Потому что вот, например, Султанов, он выполнял иконостас, создавался по его плану в 1889-м, а Перевалов получил уже задание сделать такой иконостас от архитектора Жерве до Серопитательного дома в 1890 году.
Вот. А все-таки у нас фарфоровый или фаянсовый иконостас?
У нас, не всякого сомнения, белый – это фарфоровый иконостас, да, не всякого сомнения. Это фарфоровый иконостас, и причем Иван Данилович был человеком, который хотел узнать как можно больше, поэтому он ездил по России, за границей, привозил в свой музей образцы фарфора, как западноевропейского, русского, так и восточного. И он вполне, например, мог у того же Матвея Кузнецова видеть иконостас. А у него в его домовой церкви, он был старообрядец, эта семья такая была старообрядческая, у них стоял фаянсовый иконостас. Может быть, выполненный, конечно, еще раньше, нежели вот даже у того же Султанова. А получил он это вот задание на иконостас создать в 1890 году, как я уже сказала, для Серопитательного дома Медведниковой. Вот тут я уже вам хочу задать вопрос, так как я читала вашу книгу «Женское образование в Иркутске». Вот она мне очень помогла, и поэтому я бы вот хотела, чтобы вы несколько слов сказали о Серопитательном доме Елизаветы Медведниковой.
С удовольствием расскажу. Ну, надо сказать, что вот начало женского образования в Иркутске было положено в 1838 году, действительно, вот создание вот этого Серопитательного дома. А Елизавета Медведникова, мы считаем ее как бы родоначальницей, потому что именно она завещала вот на учреждение этого заведения 70 тысяч рублей. Кстати, ее портрет художника Тимофеева находится сегодня в галерее сибирского искусства. Вот цель устройства такого заведения заключалась в том, чтобы некоторым образом презреть совершенно ничего не имущих бедных сирот. И она завещала двум своим сыновьям, Ивану и Логину, выполнить ее волю и открыть вот это серопитательное заведение, что они и сделали. И вот данное заведение содержалось на прибыли от оборотов учрежденного при этом заведении банка, который, кстати, сыновья назвали именем своей матери Елизаветы Медведниковой. Так же, как и само серопитательное заведение носило также ее имя. Вот на первых порах у этого заведения не было своего собственного помещения, и вот тогда свой городской дом уступил учебному заведению декабрист Владимир Федосеевич Раевский. Ну, а в июне 1840 года было уже построено собственное каменное здание по проекту иркутского архитектора Васильева. И сам серпитательный дом был выстроен уже на улице, как вы правильно сказали, Преображенской, на ней Тимирязева, как раз напротив Преображенской церкви. Ну, воспитание и обучение вот в этом доме, а он принадлежал к третьему разряду женских учебных заведений, по замыслам его попечителей была направлена к тому, чтобы, развивая воспитанниц умственно и нравственно, в то же время снабдить их такими практическими знаниями, которые давали бы им возможность по выходе из заведения жить собственным трудом. Ну и что для этого делалось? Ну, во-первых, конечно, принимали сюда девочек в возрасте от 7 до 17 лет. И вот в день открытия, кстати, у него было принято всего 9 девочек, а вот в 1909 году здесь уже обучалось 229 воспитанниц. Ну и вот, кстати, 80% девочек обучались в этом заведении совершенно бесплатно, потому что была такая категория девочек обучающихся, которых называли пансионерки. Так вот, пансионерками этого дома были дочери декабриста Кахельбекера, Устинья, Екатерина и Анна. И вот, кстати, тоже любопытно, что жена декабриста Сергея Григорьевича Волконского, Мария Николаевна Волконская, на свои средства содержала пансионеркой в этом доме дочь государственного преступника Дружинина Христину. А вот 3 пансионерки содержала русско-американская компания, и столько же генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Ну, традиционно прием в сиропитательный дом осуществлялся в день памяти Елизаветы Михайловны Медведниковой 24 октября. Ну, для работы с воспитанницами назначалась смотрительница. Вот первой смотрительницей этого дома была назначена супруга правителя русско-американской компании «Спасская». А в 1855-63 годах сиропитательным домом руководила Елена Родчева, урожденная княжна Гагарина, и также супруга правителя русского поселения в Калифорнии Форт-Рус. Такие интересные связи. В подчинении смотрительницы находились надзирательницы, в обязанности которой входили вопросы поведения девочек, соблюдение ими чистоты и порядка, а учителями в этот дом приглашались преподаватели иркутских гимназий и училищ. Обучение воспитанниц велось в 3 общеобразовательных классах, разделенных на 2 отделения – старшее и младшее, и специально рукодельном классе. В общеобразовательных классах преподавались закон Божий, русский язык, церковнославянское чтение, церковное пение, арифметика, русская история, география, естествоведение, чистописание, рукоделие, рисование, пение и даже гимнастика. А вот в специально рукодельном классе были введены такие предметы, как рукоделие, хозяйство, кулинарное искусство, прачечная, кройка. И вот здесь воспитанницы обучались умению готовить, вести домашнее хозяйство, кройка, шитье. Они шили себе одежду, белье. И, кроме того, кстати, поощрялось, когда воспитанницы предоставляли свои вещи для продажи на каких-нибудь там ярмарках или аукционах, потому что вырученные деньги, ну, обычно где-то 50-60 рублей, выдавались воспитанницам при их выходе из заведения. А до этого они хранились на счетах в банке сиропитательного дома с довольно высоким процентом капитала. В год 6%. Хорошо бы нашим банкам тоже подумать, да, об этом. Ну вот расписание дня воспитанниц сиропитательного дома было таков. 6 часов утра подъем, молитва, завтрак. С 9 до 12 занятия в классах, в 12 часов обед. С 14 до 17 выполнение домашнего задания, рукоделие. В 20 часов ужин. В 21.00 отход ко сну. По окончании общеобразовательного курса обучения воспитанницы имели право остаться еще на год или даже целых на 2 года для обучения в ремесленном отделении. Здесь их обучали всем видам домашнего хозяйства, умению печь хлеб, заниматься молочным хозяйством, огородничеством, шитью белья, одежды, кулинарию. Кстати, вот по воспоминаниям современников, из этого дома выходили самые лучшие иркутские жены. Ну вот на самом деле такое получить замечательное образование и воспитание. Ну и ежедневно все воспитанницы собирались в зале на утреннюю и вечернюю молитву, а в праздничные дни ходили в церковь, которая находилась вот в самом этом здании сиропитательного дома, на 3-м этаже, как мы уже выяснили. Ну а теперь вот давайте поговорим непосредственно уже о самой церкви, вот этого сиропитательного дома. Вот в летописи города Иркутска я нашла такую запись. В марте 1892 года состоялось освящение домовой церкви в честь образа Божией Матери всех скорбящих радость, заложенный 19 апреля 1899 года на 3-м этаже главного корпуса. Чин освящения совершали преосвященный агафангел с причтом Спаса Преображенского храма. На обряде присутствовали губернатор Светлицкий, городской глава Сукачев, члены попечительного совета учебного заведения, преподаватели, воспитатели и воспитанницы, и граждане. Ну, а вот интересно, что из себя эта церковь представляла?
Ну, я, чтобы так читателей не путать, вы здесь немножко ошиблись. 19 апреля 99 года. 92-го, в
92-го.
Услышат.
Конечно.
Вот, ну, что я вам хочу сказать. Во-первых, сбор денег на эту церковь был объявлен в 1861 году. И вот этот вот сбор длился, 30 лет собирали деньги. А вот уже в иркутской летописи Калмыкова вот мы читаем об открытии иконостаса в Серопитательном доме Медведникове. Вот вы часть уже прочитали. Вот, и что вот в этой церкви по проекту архитектора Жирве был сооружен иконостас, не имеющий аналога в Сибири. Фарфоровые части изготовлялись на Хайтинском заводе Перевалова, как мы у него читаем. Творческий коллектив создал уникальный по красоте и форме иконостас. Деревянная основа была его декорирована пышной с высоким рельефом резьбой. Виноградные лозы, гроздья, стебли и листья, крутые завитки переплетались между собой, украшали кронштейны, карнизы, тяги, закамары, капители колонн, царские врата, киоты и иконы. И вот золоченое дерево резной части подчеркивало редкое по белизне синим орнаментом фарфоровые украшения иконостаса. Вот это вообще очень интересно, потому что второй раз я уже встречаю, что именно синим орнаментом, чего не может быть. Это был белый фарфоровый иконостас, другого просто не было, но у него бордовый орнамент, там золото и бордовый орнамент. Вы же сами знаете и видели этот иконостас. Угу. Вот эта вот ошибка какая-то, она достаточно часто встречается. Вот, ну, во-первых, фарфоровые вот эти вот части иконостаса, они выполнялись мастерами фабрики Перевалова. Вот есть фамилии их, это очень важно тоже, что вот формы делал скульптор Андрей Тимофеевич Борисов. Основным живописцем был Дмитрий Михайлович Морозов. Вот, работали над отдельными фарфоровыми частями иконостаса художники Алексеев, Горохов, Тайтус. А вот деревянные резные части, и в том числе вот эти вот врата царские, это были выполнены в мастерской иркутского мещанина Пятидесятникова. Вот, живописные образы, как я уже вам говорила, состояли из двух рядов, но у нас двухъярусный иконостас. Вот, они исполнены петербургским художником академического направления Фирсом Сергеевичем Журавлевым. Вот, художник участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве. То есть вот такая достаточно интересная фигура. Ну, что интересно, что... Вот даже у той же Калининой, в ее книге «Православные храмы Иркутской епархии», там опять же говорится, что они расписаны кобальтом. Для нас это, например, загадка. Она, я думаю, мы будем над ней еще работать. Откуда, собственно, эти сведения взялись? Потому что мы сейчас точно знаем, что это вот наш белый иконостас, он стоял в Серопитательном доме для девочек. Ну, и сотрудники ЦСН это доказали. Ну, во-первых, иконостас очень красив. Он на основе своей, основа у него деревянная, украшен он 10 фарфоровыми колоннами, круглыми дисковидными деталями, понизу они идут, 6 маленькими колоннами второго яруса. Все фарфоры и детали белые, покрытые мелким рельефом орнаментальных мотивов. Русская плетенка, растительный орнамент, фигуры, напоминающие сказочных грифонов. Капитель имеет пояс иоников, обернута акантовыми листьями. Не случайно, что мастера, создававшие фарфоровые колонны иконостаса, внесли в капители элементы ионического ордера, потому что из всех архитектурных ордеров ионический ордер наиболее изящный, украшенный с большим количеством членений. Он вообще как бы вот и создан для того, чтобы быть в домовой церкви, где молятся девочки. Вот такой он очень нежный, такой, я бы сказала, ордер. Вот, и в композиции декора несколько деталей вписан крест, занимающий центральную позицию. Ну, на всех деталях, конечно, стоит марка фабрики Перевалова. Год создания, вот 1892. Вот, и качество исполнения, ослепительная белизна фарфора, изысканность колорита, построенного на сочетании красного и бордового цветов.
Синего.
Конечно, вкупе с росписью золотом делали иконостас, и сделали его ярким, праздничным, вполне отвечающим вкусом той эпохи, когда в одном произведении соединялись стили и орнаменты разных исторических эпох. И вот это все на нашем воссозданном иконостасе мы можем видеть. Но так как не сохранилось икон, экспозиционеры использовали иконы, которые хранятся в музее. Вот там, вот в этих окнах иконостаса мы видим иконы из собрания нашего музея.
Все-таки вот к цвету мне бы хотелось вернуться. То есть, когда шла реставрация иконостаса, то четко были определены следы вот этой краски, да?
А там не следы, она вся осталась.
Откуда тогда самая синяя?
Я не знаю.
А вот, может быть, все-таки путаница произошла синим. С Хайтинским, который принадлежал на фабрике.
А вот мы не знаем точно. В самом ли деле Перевалов для своей домовой церкви делал вот этот иконостас, который у нас хранится, но я бы сказала, в таком более руинированном состоянии. Из него невозможно восстановить. Из него, если можно восстановить, например, несколько колонок. Вот, но там его совершенно варварски выломали. Вот. Причем мы даже не знаем, когда он попал в музей. Вот хранитель Георгий Дудин, он пишет, что он появился еще до того, как музей разделился. Ну, вы же знаете, что до 1936 года, до 1936 года это был один краеведческий музей и художественный музей. И вот он там, как он пишет, стоял в разных ящиках, что белый, что синий. Вот. Даже думали поначалу, что это один иконостас. Вот. Потом поняли, что это два разных иконостаса.
Может быть, как раз вот оттуда тогда синий цвет и пошел от 36-го года. А почему нет? В конце концов, открыли один ящик,
да, открыли
пошел
один.
Синий цвет, и все. И...
То есть тут, конечно, все это еще требует изучения.
Скорее всего, считали, что это может быть один иконостас и есть, просто разные детали.
Вот даже он и сам пишет, Георгий Дудин, даже думали, что он оба иконостаса были в серопитательном доме. Ну, где же они там могли быть, два иконостаса? Ну, перед нами фотография. Никакой второй домовой церкви быть не могло. Вот одна домовая церковь, и существует фотография. Вот, а фрагменты другого синего иконостаса, хранящегося в музее, они выполнены в неоклассическом стиле. Вот, они покрыты кобальтом, позолотой. Вот, возможно, он был выполнен позднее или раньше. В общем, трудно сказать, потому что на них нет абсолютно никаких марок. Вот поэтому, может быть, в пользу Перевалова еще это и говорит. Зачем ставить-то на том, что твой завод делает для твоей же домовой церкви? Ведь это же не для кого-то делается, а для себя. То есть вполне возможно, что это и в самом деле домовая церковь самого Перевалова. Вот для нее делался этот синий иконостас. Но, конечно, варварское отношение. Ну, это время было очень сложное. Вот после революции, особенно вот 30-е годы, тогда иконостасы разрушались во многих церквях. Вот там и в храмах, и в церквях, вы знаете, были какие угодно учреждения, чуть ли не зернохранилища. Вот, а сейчас, конечно, наступило другое время. И вот сейчас их восстанавливают, потому что есть более 10 восстановленных иконостасов по России. Вот это и в Тамбове, Чернигово, ну, то есть вот в основном центральная полоса России, и плюс еще Урал. Вот Урал, там даже теперь есть завод, который выполняет части вот иконостасов, и есть очень много новоделов. Вот. И даже если вот, например, в тот же интернет выйти, то можно посмотреть. Ну, это, ну, новодел есть новодел. Вот, хотя есть и очень интересные образцы. А у нас, конечно, мы гордимся, что у нас вот такой вот иконостас,
да,
что все-таки сохранился он, и сохранили его в музее. И его, я бы сказала, даже достаточно бережно разобрали вот в серопитательном доме, сложили. Очень мало битых деталей. Ну вот кое-какие не сохранились.
Вот я вот так вот подумала, сейчас же ведь нас слушают многие ветераны, а вдруг где-то вот в семейных преданиях сохранились какие-то воспоминания о том, каким был иконостас. И действительно, вот это его судьба, как его разбирали, кто разбирал. Ну вдруг кто-то сейчас отзовется. Наши вот такие просьбы, это, конечно, было бы замечательно, если бы мы могли действительно записать, продолжить историю вот этого иконостаса, историю самого серпитательного заведения. Ведь у него ведь тоже такая непростая судьба.
Конечно.
Потому что вот 17-й год, да, вот тоже год потрясений, и хотя серпитательный дом еще жил, и мало того, в октябре этого года была сделана попытка открытия вот в этом серпитательном доме гимназического курса в 5-м классе, было введено преподавание французского языка, в 18-м году был открыт даже 6-й класс, но все, в 20-м году произошла реорганизация, серпитательный дом закрыли, обучение по данной программе было прекращено, в самом доме была открыта школа второй ступени имени Крупской. Ну, а в 1934 году, как мы с вами уже знаем, это здание было передано в ведение Иркутского сельскохозяйственного института. Ну, и вот действительно вы начали говорить о том, что судьба иконостаса оказалась менее печальной, нежели судьба фаянсового иконостаса церкви Хайтинского завода.
Как мы предполагаем, что это Переваловский,
новой
церкви.
Вот будем все-таки надеяться на то, что наша передача, она сейчас, вот, мне кажется, вызовет такой интерес у наших радиослушателей. Ну и мы все-таки с вами продолжим историю вот нашего иконостаса. И я уверена, что после нашей передачи многие из иркутян захотят его воочию увидеть.
Да, вот это мы очень надеемся.
Захотят сравнить с тем, что, в принципе, вот они в интернете могут увидеть или прочитать. Ну, а может быть, и сами люди же у нас сейчас достаточно много путешествуют по России, и вполне возможно, что они видели иконостасы в других уже восстановленных храмах. Ну и действительно, вы правильно сказали, наверное, все-таки гордость нашего музея, то, что сотрудники нашего музея вот такую прекрасную экспозицию в галерее сибирского искусства открыли. Ну давайте мы сейчас еще раз напомним адрес, где находится эта галерея.
Карла Маркса, 23.
Так что, уважаемые наши радиослушатели, мы вас ждем для того, чтобы вы действительно могли воочию увидеть вот этот великолепный совершенно иконостас. Ну и я думаю, что вот сегодняшний наш разговор с Софьей Евгеньевной тоже на вас навеял какие-то, на определенные мысли и желания как можно больше узнать и о традициях создания таких иконостасов, ну и, конечно, об истории учебных заведений нашего города Иркутска. Ну, Софья Евгеньевна, традиционный вопрос нашей передачи. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, что я могу вам пожелать? Перед Новым годом, только хорошего Нового года. Вот чтобы они были все здоровы в новом, вот, 2020 году. Чтобы, не было ничего плохого в их жизни.
Вы знаете, замечательное пожелание. Я хочу то же самое адресовать нам с вами. И еще очень хочу, чтобы наша передача и в следующем году продолжалась. И мы с вами встречались здесь с новыми какими-то интересными вашими разработками. Потому что я знаю, что вот сейчас у вас впереди новая такая очень интересная тема. Даже приоткрою немножко даже вот занавес, вот эта таинственность, то, что сейчас я пытаюсь сказать, это тема владельческие коллекции, потому что вот совсем недавно в нашем музее открылась ярчайшая выставка из вот этого проекта, выставка, посвященная коллекционеру, собирателю, он не любил, чтобы его называли коллекционером, собирателю Феликсу Евгеньевичу Кишиневскому, и вот вы один из авторов вот этой выставки. А сейчас в ваших планах?
Другая владельческая коллекция, вот, Валерьяна Вадимовича
Величко.
Да, да.
Так что вот через несколько месяцев мы с вами увидим в нашем музее вот эту вот яркую коллекцию. Поэтому я хочу пожелать вам также здоровья, хочу пожелать вам терпения, потому что, конечно,
спасибо.
В первую очередь для музейщика терпение, конечно, это очень-очень-очень важный фактор. Да. Ну и, конечно, новых открытий. Как здорово, если все-таки они у нас совершаются, это значит, мы с вами не напрасно работаем в музее. Ну, а теперь традиционные, уже с моей стороны, вот, не только пожелания, но и вопрос. Дело в том, Софья Евгеньевна, тоже вот хочу вот вам открыть такую как бы нашу небольшую тайну с радиослушателями, потому что вот уже несколько наших передач мы не только рассказываем о каких-то интересных событиях, а мы разыгрываем приз нашего музея. Это билет на два лица на посещение всех отделов нашего музея в любое удобное время для наших посетителей абсолютно бесплатно. Да? И вот уже несколько ответов мы получили, а сегодня вот еще один третий вопрос, и я надеюсь, что это будет третий правильный ответ, потому что билет ждет наших радиослушателей в студии городского радиоканала. Итак, я хочу задать этот вопрос. В отделе Иркутского областного художественного музея, галереи сибирского искусства, находится женский портрет, написанный в 1913 году. На нем изображена известная иркутская купчиха, прославившаяся своей благотворительной деятельностью. Назовите имя этой женщины и имя художника, написавшего ее портрет. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня гостьей городского радиоканала была заслуженный работник культуры Российской Федерации, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея Софья Евгеньевна Шемякина. Благодарим вас, Софья Евгеньевна. И как еще раз я хочу сказать, что очень надеюсь на то, что мы с вами обязательно встретимся в этой студии и услышим ваши замечательные рассказы о сокровищах художественного музея. Кстати, уважаемые радиослушатели, еще раз хочу напомнить, что на следующий год нашему художественному музею исполняется 150 лет. Поэтому вот таких интересных историй в нашей студии будут записано, я думаю, достаточно много. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. И, конечно, ответы на наш вопрос. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания. Всего доброго всем.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.